Приветствуем вас всех сердечно, братья и сестры. Просим прощения, вам собрание отменили и вдруг снова восстановили. Кто-то радовался, что собрания в пятницу не будет, и вдруг на тебе пересмотрели, братья. Это мы виновники, каемся. Братья и сестры, я тоже буду придерживаться темы сегодняшней молитвы и поста. Вот о чем брат Петр проповедовал. Если у кого-то есть Библия, вы можете открыть ее, потому что я буду держаться определенных интервал в Библии, легко будет следить. И можете вопрос задать, если появится. Мне ваш пресвитер говорит, не меньше часу проповедую. Если я час буду проповедовать, то тогда тоже плохо будет. И мы не сможем, братья и сестры. Я думаю, примерно 30 минут будет проповедь. Я читаю первое послание Петра, 2 глава. Первое послание Петра, 2 глава. 21 стих. «Ибо вы к тому призваны, потому что и Христос пострадал за нас, оставив нам пример, дабы мы шли по следам Его». Вот этот стих. Братья и сестры, почему, что я имел в виду, что Библия? Я буду проповедовать только послание апостола Петра о страданиях верующих. Только послание апостола Петра. Почему я так решил? Потому что тема страдания – это очень длинная, емкая тема, и поэтому я ограничиваю и себя библейским текстом, и вам легче. Поэтому, если вы захотите вспомнить проповедь, вы можете дома прочитать послание Петра, и вы все вспомните, потому что все мои тексты Писания, они будут в пределах того, что написал апостол Петр. К чему мы призваны, братья и сестры? Вы внимательно слушали, да? К чему мы призваны? Я поясню. Вот есть в Священном Писании тексты, к чему призван христианин. Ну, например, чтобы Бога прославлять, или чтобы делать добрые дела, к спасению мы призваны. И вот по тексту, который я прочитал, вы запомнили, какой текст я прочитал? Еще раз. «Ибо вы к тому и призваны, потому что и Христос пострадал за нас, оставив нам пример, дабы мы шли по следам Его». К чему мы призваны, братья и сестры? Вот по этому тексту к страданиям. Хотя кажется даже странно. Я сам недавно вот это обнаружил. Я обнаруживал, что мы призваны к тому, чтобы добрые дела делать. Мы призваны к тому, чтобы Евангелие людям проповедовать. К славе Божьей мы призваны. К тому, чтобы приносить плоды для Бога. А вот по этому тексту, ибо вы к тому и призваны. Если выше читать, ну, чтобы подтвердить мою мысль. Вот посмотрите, я одним стихом прочту выше. «Ибо что за похвала, если вы терпите, когда вас бьют за проступки? Но если делая добро и страдая терпите, это угодно Богу». Что угодно Богу, братья и сестры? Чтобы мы терпели, когда нас посещают страдания. Это угодно Богу. Вот даже странно. Кажется, ну, Богу угодно, наоборот, чтобы мы жили хорошо, чтобы мы не болели, чтобы всегда солнышко светило, и чтобы деньги у нас были, и было хорошо. И чтобы мы верующими были, на небо попали. А здесь написано, ибо вы к тому и призваны. К чему? Чтобы мы терпели, страдая. Потому что и Христос пострадал за нас, оставив нам пример, чтобы мы шли по следам Его. Братья и сестры, сама мысль по себе не новая – идти по следам Иисуса Христа. А что это такое – идти по Его следам? По этому тексту «Он пострадал за нас, и мы должны идти по Его следам». Поэтому Писание говорит, что наше призвание верующих – переносить скорби. Наше призвание, страдая, идти по следам Иисуса Христа. И поэтому вот в пределах этого И мои рассуждения, друзья. Петр примерно уже определенные мысли сказал, поэтому вам легче будет. Потому что наши две проповеди, это будет как бы об одном. Для чего Бог верующим посылает страдания? Если страдают неверующие, друзья, это все понятно. Мы скажем, они нагрешили, поэтому они и страдают. Вот кто-то в больнице лежит, ну, наверное, грешил. А у кого-то болезнь слишком тяжкая, наверное, много грешил. И вообще, друзья, болезнь, страдания пришли в мир, потому что пришел грех. Адам согрешил, и теперь весь мир страдает. Марцинковский писал, что страдают все. Но мне кажется, что я не страдаю. Он говорит, значит, ты будешь страдать. Но страдают все. И люди богатые, и бедные. И страдания нам нужны, друзья. И для верующих нужны страдания. Страдания посылает Бог, вернее, допускает Бог. Есть такой термин, вот о чем мы и молимся, о страждущих по воле Божией. Само словосочетание, это значит, есть воля Божия, чтобы мы страдали. Поэтому и страждущие по воле Божией. Есть страждущие не по воле Божией. Человек сам может навлечь на себя страдания. Ну, ему так захотелось. Бог не хотел, а человек захотел. И навлек на себя страдания. А мы сейчас молимся о страждущих по воле Божией. Итак, братья и сестры, направление наших рассуждений, для чего Бог верующим посылает страдания или допускает. Я не буду очень сильно проводить разницу в терминах «допускает» или «посылает». Хотя, скажу, часто это одно и то же. Просто нам не нравится, Бог посылает, Он источник добра и вдруг посылает. Ну, добро посылает, это нормально, а когда скорби, это как будто ненормально. Итак, братья и сестры, первый текст Писания – это первое послание Петра, первая глава. Я прочту два стиха. О сём 6 и 7 стих. О сём радуйтесь, поскорбев теперь немного, если нужно, от различных искушений, дабы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытываемого золота, к похвале и чести и славе в явлении Иисуса Христа. Друзья, вы отметили, для чего Бог допускает страдания по этому тексту? Написано, дабы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытываемого золота. Ну, чтобы более простую формулировку сказать, Бог допускает страдания, чтобы утверждалась наша вера. Или укреплялась, или утверждалась, или чтобы наша вера росла, возрастала. Это одно и то же. Для этого Бог допускает страдания. Друзья, я приведу некоторые библейские примеры. В основном буду примеры библейские приводить. Одному человеку Христос сказал, «Велика вера твоя». Помните, кому сказал? Кому Христос такие слова сказал? «Велика вера твоя». Это он сказал одной женщине. Она была хананиянка. У нее была больная дочь. Если точнее, дочь ее была бесноватая. Эта женщина идет и кричит, «Помилуй меня, Господи, ибо дочь моя жестоко беснуется». А Христос идет и как будто не обращает на нее никакого внимания. Она идет и кричит, и ситуация как будто становится неудобная даже для учеников, люди, народ. А женщина кричит и не перестает. И они говорят, «Учитель, ну помоги ей, ну что она кричит за нами?» Христос говорит, нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам. Господи, но и псы едят крохи, падающие со стола Господ. И вот после этих слов Христос сказал, велика вера твоя. Братья и сестры, но если велика вера у какого-нибудь книжника иудейского, это понятно, он с детства читал Библию, и на основании чтения Библии как бы вера от слышания, а слышание, ну и велика вера. А эта женщина хананьянка, она язычница, она не иудеянка. Как бы ее происхождение не содействовало для того, чтобы она была очень верующая. Ну, знаете, как вот дети иногда не очень просто людей сортируют. Это человек очень верующий, а это не очень верующий. Друзья, вот эта женщина хананьянка, это очень верующая. Она говорит, и псы едят крохи, падающие со стола Господ. Друзья, ну, если немножко это объяснить, как бы Проблема страшно большая, друзья. Это проблема больше, чем если человек больной с почкой или без почки, или желудок больной. Дочь жестоко беснуется. Мне даже трудно представить скорбь этой матери. Даже трудно представить. И она говорит, и псы едят крохи, падающие со стола Господа. То есть крошки, Господи, крошки Твоей благодати достаточно будет, чтобы моя дочь была здорова. И Христос сказал, о, женщина, велика вера твоя. И дочь ее исцелилась, по слову Христа, братья и сестры. Вот какая была большая вера. Были люди, у которых вера была другого порядка. Нужно было, чтобы Христос домой пришел, помолился, руки возложил. Ну, как, например, Иаир, помните, да? Он хотел, чтобы Иисус пришел к нему домой, положил руку на девочку, и чтобы девочка осталась жива. Ну, тоже вера, друзья. Я не хочу немножко унижать сейчас Иаира, хотя чувствую, что я чуть-чуть это делаю. Но вера женщины-хананьянки была куда больше. Конечно, она была куда больше, братья и сестры. А откуда и как формировалась эта вера? Эта вера формировалась в страданиях, в тяжелых страданиях этой женщины. Поэтому она и кричала, она не обращала внимания на людей, ни до культуры, ни до этики. «Помилуй меня, дочь моя жестоко беснуется». И девочка ее исцелилась. Ни Христос ни рук не возлагал, ни бесов не изгонял, ничего. Дочка исцелилась в ту же секунду. Она стала здорова. И еще один пример библейский, а потом я дальше пойду. Одна женщина болела 12 лет. Братья и сестры, эта женщина, я не знаю, скорее всего, она была иудеянка. Она болела 12 лет. Делала ли попытку исцелиться, как вы помните, друзья? Делала попытку. Написано, она на врачей растратила все свое имение. И пришла еще в худшее состояние. Ей нисколько не стало лучше. Нисколько лучше. И она принимает решение. Она принимает решение. Если я прикоснусь хотя бы к краю одежды, я выздоровею. Братья и сестры, ну что такое край одежды? Ну даже как будто несерьезно. Да? Ну хотя бы до руки. Да? Если до плеча, еще лучше. А если он до меня дотронется, это уже вообще капитально. Она не так. Она, если я прикоснусь хотя бы к краю одежды, я выздоровею. Она не говорит, я, возможно, выздоровею. Сделаю попытку. Если не поможет, потом еще что-нибудь поищем. Она говорит, я выздоровею. И она пробралась сквозь толпу и дотронулась. И тотчас, ну, ту же секунду, она исцелилась, братья и сестры. Но вера этой женщины, 12 лет она не была такая. И 3, и 2 года назад она не была такой. Поэтому она к врачам ходила и продавала постепенно все свое имение. Сначала мебель, а потом и дом, и все. И все было продано, и пришла еще в худшее состояние. И, наконец, она принимает решение, если дотронусь, выздоровею. И она выздоровела. Братья и сестры, а для этого нужно было вот эти 12 лет, в которых формировалась вера этой женщины. Она начинала понимать, что только Бог, только Бог. Братья и сестры, и так в страданиях бывает. Так страдания бывают. У нас был один такой случай. У одного человека была больная жена. Болезнь была очень тяжелая. Вот, и они к врачам обращались. И на каком-то этапе врач сказал, вам может помочь только Бог. Неверующий врач так сказал, вам может помочь только Бог. И прошел еще один год. И этот человек, как-то мы повстречались, я был еще с одним служителем, вот, он потом привел свою жену, и он говорит, нам может помочь только Бог. Вот, мы совершили молитву. Вот, друзья, я вам признаюсь, я не очень сильно верил. Я не буду говорить, какая болезнь, болезнь страшно тяжелая. Я не очень сильно верил, что она будет здорова. А потом прошел год. Прошел вот, и мы опять были в той местности, и подходит опять этот человек, и я его узнал. Он не русский, вот, и я его узнал. И он один, и я очень сильно, он со мной начинает говорить, и я очень сильно волновался. Он сейчас расскажет за свою жену. И он расскажет и говорит, что жена, и моя жена здесь, она тоже хочет увидеться, и все. А потом он рассказал, что когда они пошли в больницу, Вот, включили компьютер, и на экране никакой болезни нету. И врач поднял вот так палец к небу и сказал: это Бог. Братья и сестры, а болезнь нужна была, потому что эти люди, они были верующими, но они не были еще, ну как бы сказать, верующими, как мы. И вы знаете, друзья, а болезнь нужна была, чтобы в болезни формировалась вера этих людей. Вот как делает Бог. Поэтому путь по следам, путь скорбей, Бог допускает, чтобы в болезнях формировалась наша вера. Я читаю второй текст Писания. Вторая глава, 11 стих. Простите. Я открыл вторую главу, первое послание Петра, вторая глава, стих 11 и 12. Я прочту, а потом скажу, что имею в виду. «Возлюбленные, прошу вас, как пришельцев и странников, удаляться от плотских похотей, восстающих на душу, и провождать добродетельную жизнь между язычниками, дабы они за то, за что злословят вас, как злодеев, увидя добрые дела ваши, прославили Бога в день посещения». Братья и сестры, подвожу вот мысль, немножко перефразировку делаю. Чтобы язычники, страдания нужны, чтобы те язычники, которые сегодня вас злословят, они завтра прославили Бога. Братья и сестры, вот для этого Бог допускает скорби. Здесь не болезни уже, здесь скорби со стороны этого мира. Люди, которые нас злословят, это нужно для того, чтобы эти же люди прославили Бога в день посвящения. То есть, чтобы в страданиях мы могли принести плоды, в смысле человеческих душ, спасенных, которые будут вечно на небе прославлять Бога, Спасителя нашего Иисуса Христа. Вот для этого нужны страдания. Я повторю одну мысль о плодоношении христианина, которую я на конференции по благовестию говорил, но там только некоторые были. Я просто повторю эту мысль, друзья. Мысль у меня вот какая. Вот дерево. Для того, чтобы дерево плодоносило, о нем проявляется забота. Ну, разно, там брызгают всякими химикатами, обрезывают, ну и все прочее. Не буду об этом говорить. Один из механизмов заботы о дереве – его окапывают. Его окапывают. И я сам тоже окапывал, потому что моего отца и виноградник, и деревья были полно. Я не любил работать, был ленивый, отец нас заставлял, и мы все равно работали. И вот окапываешь дерево, и слышен треск. А что за треск? Корни трещат. Вот лопатой или вилами разрезаешь корни и выворачиваешь землю, и треск стоит. И я вам признаюсь, друзья, мне всегда было жалко даже чуть-чуть. Ну, как будто я шкоду делаю, потому что, ну, дерево все равно, это жизнь. Там и клетки живые, и циркуляция разная, и листочки, и плоды. И вот окапываем. Отец нам говорил, а я говорил: папа, может быть, не надо. Ну, а какая польза? Ну, взрыхлить там тяпочкой чуть-чуть и все. Он говорит: нет, надо. Говорит: вот эти верхние корни, их надо разрывать. Потому что эти верхние корни, они больше пассивные, они росособиратели, то есть они сверху только. А когда мы их уничтожаем, тогда дерево устремляется в глубину. Корень устремляется в глубину, чтобы оттуда доставать влагу. И когда будет засуха или что-нибудь, то, а там в глубине всегда водичка. Сверху не всегда, да, сверху земля потрясла, как камень, никакой пользы, и воды тут уже нету. А корень в глубину. Я даже слышал, братья и сестры, что корневая система нормальных деревьев, она по размеру такая же, как крона вверху. Вот как вверху мы видим, вот столько примерно в глубину идет. Просто не все это ярко там заметно, потому что мы не видим. В Америке есть деревья, они, ну, по-русски называются большие деревья, big trees по-английски, и их называют секвойя. Мы эти деревья видели, друзья, они растут в жарких штатах на юге Америки, и диаметр ствола этого дерева достигает до 10 метров. Я слышал об этом, но я не верил. Мне мой брат, он так немножко ботанику преподавал в школе, он говорит: есть деревья, высотой достигает до 200 метров. Я говорю: не может такого, никогда в жизни не поверю. А теперь я смотрю эти деревья, друзья, ствол, вот, ну, почти как ширина вот этого зала у вас. И высота до 200 метров, высота дерева. И причем растут там, где жарко, там, где влаги мало. И ветер, представьте себе ветер от 200 метров дерева. Вот, а ветер, и они, и упавших нету там деревьев, нет упавших. Но одно там только было спилено, его спилили 200 лет назад, и оно так и лежит его, и целенько оно, и не гниет почти что. Вот так вот оно бывает. И мне говорят, корень этого дерева в глубину, на 200 метров в глубину, вот откуда он влагу черпает. Потому что засуха там по полгода, дождей нет и больше бывает. А влагу оттуда тянет. Братья и сестры, вот кажется, ну, неудобно, нам не нравится, скорби, болезни, когда нас злословят или поносят. А это нужно, оказывается. Для чего? Чтобы мы плоды могли для Бога принести. А если так налегке, знаете, всегда на зеленый светофор и на хорошей машине. Так нам нравится и так нам хочется. Ну, оно вроде и неплохо. Братья и сестры, а в общем я скажу, для того, чтобы плоды, для этого бывает и болезнь нужна, и скорбь, и кто-то тебя обругал, и лишили зарплаты, или оштрафовали, или еще что-нибудь. Это нужно для того, чтобы мы могли плоды приносить. Петр написал, чтобы язычники, которые вас злословят, прославили Бога в день посещения. Вот интересно как. Кажется, с какой же стати они вдруг прославят? Они прославят, братья и сестры. Прославят. И можно было бы в Библии примеры приводить. Вот и темничного стража вспомнить, и еще кого-нибудь. Вот или Неймана и прочее. И как Бог удивительно совершает свое великое дело по спасению грешников. Друзья, следующую мысль я читаю. 4 глава. 1 и 2 стих. «Итак, как Христос пострадал за нас плотью, то и вы вооружитесь той же мыслью, ибо страдающий плотью перестает грешить, чтобы остальное во плоти время жить уже не по человеческим похотям, но по воле Божией». Друзья, выделить хочу мысль такую: «Страдающий плотью перестает грешить, чтобы жить не по человеческим похотям, но по воле Божией». Бог допускает скорби, чтобы нас очистить, чтобы наша жизнь была бы более чистой, более правильной, более освященной. Для этого Бог допускает страдания. Братья и сестры, подтверждение этой мысли я приведу в книге пророка Даниила. Там написано: «Пострадают некоторые из разумных». Помните для чего? «Для очищения». Для убеления, для приготовления к последнему времени. Вот для этого Бог бывает допускает страдания, для нашего очищения. Потому что очень много недостатков. Вот так вот взять листок бумаги и второй листок, и писать недостатки и положительное. Ну, честно, все равно мы же можем что-то за собой хорошее замечать. Так же, да? И вот пишу хорошее и плохое пишу. И что мы больше можем написать, братья и сестры? И Бог хочет, чтобы у нас плохого становилось все меньше, а хорошего становилось все больше. Для того, чтобы мы очищались и убелялись. И чтобы мы готовились к славной встрече с Господом на небесах. Для этого Бог допускает страдания. Вот. И эти страдания нам нужны. Ну, даже знаете, как в том детском стихотворении: «Кто не слушается Бога, и капризничает, но Бог положит на кровать, и будешь долго там лежать, и перестанешь тогда якать, и будешь горько-горько плакать». Вот так вот, братья и сестры, ну детский стих, да, ну то нам интересно, когда дети, а ведь это правда, разве это не правда? Для того, чтобы нас очистить, Бог положит на кровать. И пока мы на кровати лежим, мы все начинаем проверять, исповедоваться до всяких мелочей. И помазание совершили, а результата нету. Нету. И мы тогда еще глубже начинаем проверять. А может, я вот это не сказал, и все. И тогда, вот, ну как Петр читал, и выйду, как золото, Иов сказал. Братья и сестры, поэтому Бог страдания допускает и для нашего очищения. И вот за Иова немножко сказать хочу, друзья. Вот Бог Иову допустил страдания. Для чего? Иов очень сильно пострадал. Для чего? Первая мысль – для испытания. И эта мысль правильная, братья и сестры, для испытания. Но только или не только? А я скажу, и для очищения. Посмотрите, как хорошо Иов сказал: «Пусть испытает меня выйду как золото. А чтобы выйти как золото, для этого страдания нужны. Тогда выйду как золото. Прочитайте, братья и сестры, последнюю главу книги Иова. Он сказал: «И поэтому я отрекаюсь и раскаиваюсь в прахе и пепле». Было в чем раскаиваться или нет? Наверное, было. А в первой главе вроде и не было. А когда мы всю книгу Иова прочитали, а мы смотрим, что и тут Иов не так сказал, и там что-то не так, и все. А потом говорит: «Отрекаюсь и раскаиваюсь в прахе и пепле». То есть Иов прошел через определенное очищение, вот в своих болезнях. И посмотрите, друзья, и Бог его восстановил, и все ему вернул, а потом даже сказал: вот за трех друзей помолись. Вернее, им сказал: пусть за вас Иов помолится. Вот как Иов был подготовлен в смысле очищения, братья и сестры. Поэтому для того, чтобы нас очистить, Бог допускает страдания. Написано: страдающий плотью перестает грешить, чтобы остальное во плоти время жить по воле Божией, но не по человеческим похотям. До сих пор замечаю, что я по похотям жил по-человечески, а Бог на кровать положил. А потом уже смотришь, и по воле Божией больше и больше мы начинаем жить. Друзья, я еще один текст Писания буду читать. Для чего Бог допускает страдания. Я прочту стих 12, 4 главы. «Возлюбленные, огненного искушения для испытания вам посылаемого не чуждайтесь, как приключение для вас странного, но как вы участвуете в Христовых страданиях, радуйтесь». Да и в явление славы возрадуйтесь и восторжествуйте. Для чего, братья и сестры? Вот по этому тексту слушали внимательно, да? Для чего Бог посылает страдания? Еще раз читаю. Я понял, что вы не слушали хорошо. «Возлюбленные, огненного искушения для испытания вам посылаемого не чуждайтесь». Для чего? Для испытания. Здесь очень ясно. Если раньше немножко элемент толкования я применял, а здесь даже не надо. Для испытания вам посылаемого не чуждайтесь. Но как вы участвуете в Христовых страданиях. То есть, братья и сестры, Бог страдания посылает для испытания. Ну а что такое испытание и для чего оно необходимо? Испытание. Я скажу, братья и сестры, где проявляется испытание. Ну вот новый самолет изобрели. Его сначала испытывают. И говорят, профессия даже, летчик-испытатель есть. Новый автомобиль тоже испытывают. И даже конструкции, вот здание какое-нибудь строят, в котором люди будут собираться, его тоже испытывают. А знаете для чего? Ну потому что оно будет выдерживать нагрузки определенные. Вот мы у себя, когда строили дом молитвы, в общем-то, мы не строители. И вот я и еще один брат, Юра Свириченко есть такой, вот мы с ним сначала нарисовали проект, сами нарисовали. А потом думали, как построить, чтобы крыша, вот ну как бы крыша, большой зал, да, и чтобы крыша не сломалась, когда снег ляжет. У нас-то снег редко бывает, но если уже выпадет, так выпадет. Один раз выпал так, что все крыши, ну, такие навесы поломали по городу. И вот мы думаем, ну, люди же будут. Конструкцию сами тоже придумали. А потом ферма, там такая ферма от фронтона до фронтона. А потом крыша. И вот мы эту ферму сварили, установили на место. А мы же знаем, что здесь будет человек 300 людей или больше. А вдруг упадет на голову. И мы тогда взяли такую штуковину, и ниточку сначала привязали с грузиком до пола. И теперь мы сами решили, так вот положим эту, она весит килограмм 800. И если ферма прогнется сантиметра на 2-3, значит это очень плохо будет. А если на 1-2, терпимо будет. И мы эту штуковину положили и замеряем там. И прогнулась на 1 миллиметр. И хорошо, и хорошо. И мы уже спокойно. Теперь собираемся, и когда там что-нибудь такое, зима или снег, и мы уже не боимся, все нормально. Крыша, мы ее загрузили намного сильнее, чем мог бы быть снег, который ляжет на крышу. Братья и сестры, испытание тоже нужно. Вот в Москве аквапарк, крыша обрухнула, вот, и люди погибли. И бывают всякие такие. А вот недавно в Таганроге слышали, да, дом рухнул. Трехэтажный дом еще не достроили, и люди тоже погибли. А в Азербайджане, в Баку, 16-этажный дом ни с того ни с сего обрушился, без землетрясения. Какая-то конструкция была слабая. Друзья, а в духовной жизни тоже так бывает. Ведь мы же с вами, это тоже дом Божий. Написано, которая есть церковь Бога Живого, дом Божий. И здесь нельзя допускать, чтобы было какое-то разрушение. И мы все вместе, это как бы такая конструкция этого дома. И все должно быть прочно и надежно. Поэтому, братья и сестры, чтобы выдерживать нагрузки, чтобы нести служение, у вас служители есть, пресвитеры, диаконы есть, регенты, и предверники, и детские работники, друзья. Чтобы нести служение перед Богом, Бог допускает страдания. Для нашего испытания, чтобы мы потом выдерживали нагрузки, и чтобы было прочно и надежно. Потому что в жизни церкви такое бывает. Вот я сегодня братьям рассказывал, была церковь как церковь, почти 70 членов. А потом были гонения. Это в нашу бытность, но гонения были. Всех братьев посадили, всех братьев. А потом было испытание, друзья, очень большое. Свидетели Иеговы нахлынули, и почти пол церкви ушли к свидетелям Иеговы. И даже вся семья пресвитера, все ушли. Ему 5 лет дали, и вся семья вместе с детьми и женой ушли к свидетелям Иеговы. Вот и разрушилось. А потом был момент, что никого не осталось в этом поселке, вообще никого не осталось. А сейчас уже уже 20 членов, и опять строится. Вот так вот оно бывает, братья и сестры. И еще одна мысль, для чего Бог посылает страдания. 14 стих 4 главы. «Если злословят вас за имя Христово, то вы блаженны, ибо Дух славы, Дух Божий, почивает на вас. Теми Он хулится, а вами прославляется». Братья и сестры, для чего Бог допускает страдания? Для своей славы. Написано, теми Он хулится, а вами прославляется. Когда христиане переносят страдания, прославляется Бог, братья и сестры. Приведу библейский пример. Апостол Павел и Сила в темнице. Ноги заковали в колоду, и они сидят и поют. Мне очень сильно нравится, что они поют. Не плачут. Вот я бы, может быть, плакал, или кто-нибудь из вас. Они сидят и поют. И даже в этих песнях прославлялся Бог, братья и сестры. Даже Бог. Но Бог прославился не в песнях только Павла и Силы. А в чем прославился? Темничный страж покаялся, братья и сестры. Вместе со всем своим домом, со всем домом, уверовал в Бога и принял крещение. За одну ночь двери темницы открыли, землетрясение. Он их домой взял, раны омыл. Они ему засвидетельствовали. И прославился, Бог прославился, потому что покаялся темничный страж. Ну, а как Бог прославился? Написано, ангелы радуются об одном кающемся грешнике. Вот какое прославление было, братья и сестры. Поэтому, когда христиане страдают, друзья, прославляется Бог. Прославляется Бог, если правильно страдают. Конечно, если правильно страдают. Я хочу перечислить, почему Бог допускает страдания. Сможем вместе, без подглядки? Давайте вместе, братья и сестры. Во-первых, чтобы наша вера укреплялась. Бог для этого посылает страдания. Еще для чего? Чтобы мы плоды приносили для Бога. Чтобы, ну, вот как корень в глубину, это вот я об этом говорю. Бог – страдание. Еще для очищения. Страдающий плотью перестает грешить. Для очищения. Еще для чего? Для испытания Бог послал страдания. И еще для своей славы. Написано, только бы не пострадал кто из вас, как вор или злодей, или как посягающий на чужое. И теми он хулится, вами прославляется. Поэтому Дух Святой прославляется, когда мы страдаем, верующие, когда страдают. Братья и сестры, это я уже почти всю проповедь сказал. Еще немножко. Как мы должны переносить страдания? Мы сейчас порассуждали о том, для чего страдания, но я сделал одну оговорочку. Бог прославляется, если мы правильно страдаем. Если мы правильно страдаем. А теперь, а как это правильно? Как это правильно? как мы должны переносить страдания. Я несколько мыслей тоже здесь же из послания Петра. Во-первых, друзья, мы в страданиях должны радоваться. Написано, об этом радуйтесь, поскорбев теперь немного, если нужно, от различных искушений. В страданиях мы должны уметь радоваться. Братья и сестры, хотя это немножко трудно, даже и не немножко, это очень трудно бывает. Когда страдания, что надо делать? Плакать надо, когда страдания. Кто-то говорит, даже Бог дал способность плакать, чтобы легче и не так больно было. Плакать надо, братья и сестры, и плакать надо тоже. И скорбеть тоже надо. Но нужно научиться в страданиях радоваться. Нужно научиться. И это не моя выдумка, друзья. Посмотрите, как написано. Как вы участвуете в Христовых страданиях, радуйтесь. И, братья и сестры, посмотрите, апостол били, запретили крепко-накрепко. Они возвращались домой, радуясь, что за имя Господа они потерпели бесчестие, они радовались. Но я думаю, здесь есть верующие, которым приходилось переносить страдания в годы гонений, да? Кого-то штрафовали, братья и сестры. Но неужели мы не радовались, когда нас штрафовали? Радовались. Да, кого-то посадили в тюрьму, мы скорбели. И, может быть, и он скорбел. А потом освобождались и все равно радовались, братья и сестры. И все равно радовались. И поэтому мы должны научиться в страданиях радоваться. Знаете почему? Потому что сознание того, что страдания допускает Бог, и Он за нами надзирает. Это тоже причина для радости. О македонянах Павел писал, они среди великого испытания скорбями преизобилуют радостью. Посмотрите, великие испытания скорбями, это, наверное, больше, чем страдания, о которых я сейчас говорю. Написано, они преизобилуют радостью. Вот как они умели, македоняне, радоваться при скорбях, братья и сестры. И поэтому ответ, почему Павел и Сила пели, ноги в колоде, и никакой надежды на свободу. Они пели. Это не то, что подкоп 16 метров сделать, когда ноги в колоде. Они пели, братья и сестры. Вот как умели радоваться при страданиях. Братья и сестры, еще как мы, христиане, должны уметь страдать. Я прочту 2 глава, 19 стих. «Ибо то угодно Богу, если кто, помышляя о Боге, переносит скорби». Братья и сестры, мы должны уметь в скорбях помышлять о Боге. Потому что в скорбях мы помышляем о скорбях. Если нога болит, ничего в голову не лезет, кроме больной ноги. А еще если тебе сказали, что у тебя, наверное, саркома, это вообще беда. Там никакой саркомы, но кто-то пугнул. У тебя саркома, и все. И все мысли про саркому. И нельзя ни о чем другом думать. А здесь написано, помышляя о Боге, переносит скорби. Научиться помышлять о Боге в скорбях. Написано, страждущие по воле Божией, да предадут ему души свои. Вот довериться Богу в этих скорбях. Я расскажу одну историю, друзья. Я в коротком интервале, в интервале 2 часов, побыл в 2 домах больных людей. Расскажу, как это было. В одном городе диакон церкви попросил меня, говорит, у меня теща. Говорит, у меня теща, она член церкви, регистрированной общины. Ну, я не регистрирована здесь ни к чему, просто сам факт. Она член регистрированной общины. И говорит, у нее болезнь, тяжелая болезнь, у нее рак, говорит. И она, говорит, ругается, страшно ругается, на всех нас ругается. И я даже опасаюсь, куда она пойдет. Может быть, ты с ней побеседуешь, она вот там твои кассеты слушала, может быть, как-то. Ну, я пришел к ней, к этой сестре, старушке уже. У нее рак. Я уже забыл, какой рак, но рак. Ей больно, ей очень больно, братья и сестры. Но самое страшное, что она ругается. Она страшно ругается. И она меня начала ругать всякими страшными словами. Я не мог ей ничего говорить. Она меня видела первый раз, и она меня ругала. И, в общем-то, я попытался и помолился, и попытался успокоить ее, и до плеча дотронулся, и ничего, и все, и ничего. Пользы никакой не было. И я покинул ее. И я не знаю, чем закончилась эта история. Ну, смертью, конечно, но какой, не знаю. И отсюда я сразу еду в другой дом. Еще одна, мне говорят, старушка больная, у нее саркома колена, ноги. И она очень сильно мучится. Ну, мне так сказать, очень сильно. А я с ней знаком был давно уже, много лет с этой старушкой, лет 30 был знаком. И теперь, говорят, она умирает, у нее саркома. Я к ней приехал. Друзья, ну вот без преувеличения, у него такой толщины нога. Страшно, я никогда такого не видел. И вот я с ней беседую, и я ей говорю, давайте помазание сделаем, все. Она говорит, что ты, братик, да не надо. Господь Иисус Христос страдал. А у меня, да, мне очень больно, но я хочу. Она не пользуется даже обезболивающими. Она вот себе взяла в голову, что обезболить, это значит уменьшить страдания. И поэтому она не хочет уменьшить свои страдания. Она говорит, братик Колечка, она меня так назвала, я все перенесу, я молюсь, чтоб не нагого, не... А я говорю, а вы не ропщите на рост? Она, да ты что? Господь пострадал. И вот пока я с ней побыл, друзья, она имя Господа много раз вспомнила, и что Господь так тяжко страдал, и я хочу перенести страдания и с честью и уйти в другой мир. Братья и сестры, и вот в интервале 2 часов две таких разных картины, такая разная картина. И насколько, друзья, Петр пишет, чтобы мы, помышляя о Боге, переносили скорби, уметь правильно страдать, братья и сестры. И последняя мысль, это чтобы мы научились в страданиях делать добро. Посмотрите, как написано. Итак, страждущие по воле Божией, да предадут Ему, как верному Создателю души своей, делая добро. Вот даже и интересно немножко, и еще одно текст Писания. Ибо что за похвала, если вы терпите, когда вас бьют за проступки? Но если, делая добро и страдая, терпите, то это угодно Богу. Братья и сестры, вот два места Писания, и оба места Писания. Когда мы страдаем, чтобы, страдая, делать добро. Кажется, делать добро должны люди, которые здоровые. Ну, посещать больных, больной должен или здоровый? Ну, конечно, здоровый. У кого ноги не болят, и силы есть. И вдруг, страдая, делать добро, братья и сестры. Я знаю одну сестру, у которой сильнейший полиартрит. У нее вот суставы, у нее руки все скручены. Она немножко моя родственница, друзья. И вот она кого-то посещает, она других утешает. У нее все болит. И она старается. Она даже поехала в другой город на поезде, и нужно ехать 2 суток. Она услышала, что ее знакомая сестра, у нее вроде бы того, что рак, и она поедет ее утешать. И на поезде, и я с братьями собрались, и мы купили ей билет на самолет, хотя бы не на поезде, чтобы она ехала. Она полетела туда, и она там побыла, и утешила, и вернулась, и та сестра умерла в скорости. Делая добро, страдая, делать добро, братья и сестры. У нас был один верующий человек, он без обеих ног. Он был моложе меня по возрасту, и звали его Леня. Почему звали? Потому что он умер. У него случился сначала, он был неверующий, у него тромб на одной ноге, ему ногу отрезали сначала ступню, потом по колено, потом полностью до конца. И он уверовал, с одной ногой он уверовал, потом у него случился тромб на второй ноге, отрезали вторую ногу, и потом он на коляске такая, знаете, вот об землю толкает, так, на таких маленьких колесиках. И потом они строили дом молитвы, братья и сестры. И я у пресвитера спрашиваю, ну кто у вас больше всех работает? Он говорит, Леня работает больше всех на стройке, больше всех. Он хороший сварщик, он фермы варит, он трудится. А он самый больной, он без ног, совсем без ног, братья и сестры. Вот он уже умер, у него случился еще один тромб где-то внутри, и он умер, его уже нету. Братья и сестры, вот так вот бывает. Поэтому, да, сегодня мы молимся о страждущих, братья и сестры. О чем молиться? О том, чтобы страждущие, они переносили страдания с терпением, помышляя о Боге, чтобы переносили, чтобы страдать правильно. И чтобы Бог и посылал, и облегчение. Написано, и даст, и облегчение по нашим молитвам. Ведь Петра по молитвам выпустил. Бог выпустил Петра. И Павел, и Сила потом освободились. То есть по нашим молитвам Бог и облегчение может посылать. Поэтому молиться нужно. А если Бог и не прекратит страдания, чтобы страдать могли достойно. Братья и сестры, а если кому-то и нам тоже придется страдать? Потому что всем страдать приходится. Где-то дитё болеет, где-то мы сами болеем, где-то какие-то потери или какие-то стихийные бедствия. Вот никто не думал, в Крымске стихийное бедствие раз, и несколько домов верующих вот разрушили. Ну и всякие беды бывают. Братья и сестры, чтобы не унывать, чтобы на Бога уповать, уметь радоваться и Его прославлять. И тогда, братья и сестры, это будет то, что нужно для нашей приготовления к вечности, чтобы выйду как золото на небе. Помните, да, все там золото, улицы золотые, жемчужины там под воротами, и все. Вот так христиане будут в небесном Иерусалиме. Мы должны быть готовы, а страдания – это путь приготовления к восхищению, к встрече с нашим Господом. Аминь. Будем молиться. Сегодня мы можем в конце дня иметь это собрание, вместе помолиться Тебе, Господь. Слава Тебе за то, что Ты усмотрел, что в нашем братстве по пятницам стабильно пост. И страждущих вспоминаем и сегодня. Господь, Ты имена знаешь. Мы не можем их перечислять, но Тебе известно. У Тебя не забыт ни один страдалец Твой, Господи. И поэтому по мере обстоятельств Ты посети, пошли облегчение, помощь, поддержку, помоги, чтобы упование на Тебя было, терпение, Господи, чтобы страдания, они приносили бы пользу тем, кто страдает, и тем, кто вокруг даже, Господь. Молим Тебя, чтобы Ты благословил от страдальцев и в нашем братстве, те, которые страдают по причине притеснения от этого мира, в узах сидят, как в Узбекистане, или вот в Америке семья Козловых в узах. Господи, молим Тебя, чтобы Ты и утешил, чтобы Ты ободрил, чтобы Ты укрепил духовно таковых, Боже, и чтобы в практических, в бытовых вопросах, бывают у нас скорби, страдания какие-то, переживания, слезы, молим Тебя, Боже, Ты научи нас, чтобы мы умели радоваться, умели улыбаться сквозь слезы, Господи, на Тебя возлагать наше упование, о Тебе помышлять, Боже, помоги, и даже добро делать, тогда, когда нам кажется, нам должны делать добро, Господь, Ты нам помоги, чтобы мы Тобой утешались и за Тобой следовали, потому что это наше призвание, идти по Твоим следам и правильно страдать, Господи. Ты нас благослови и укрепи благодатью Твоей. Слава Тебе за все. Аминь. Братья и сестры, я прошу прощения, я сказал 30 минут, а говорил больше. Я не думал, что так материалу больше окажется.